седьмая особенность. 1 Коринфянам 14:14-15. О ком говорит апостол Павел здесь? О себе лично или о других? Конечно, ниже, в стихе 18, он говорит, что он более всех говорит языками. В этом сомневаться не следует. Но можно ли допустить, что при пользовании этими языками его ум остается без плода, то есть, что сам он не понимает того, что говорил? Если бы у него было так, то почему бы он так настойчиво требовал от коринфян, чтобы они говорили при том, если будет истолкователь? Передавая заповеди Господни о необходимости истолкователя, неужели он передавал бы их только другим, а сам их не старался бы исполнять? Конечно, такого определения делать нельзя. Если же апостол Павел употребляет оборот речи, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то это не значит, что так было и в действительности, а это просто сказано им условно, вот так же, как сказано им в 1 Коринфянам 13:1-3. Слово «когда» и «если» показывает, что сказанное говорилось условно. Однако это условие было по отношению к нему самому, а по отношению к другим это было действительностью, сущность которой раскрывалась этой условностью. Это такой же прием, когда с применением приводимого примера доступнее объясняется то, что трудно дается понимать. Наше объяснение подкрепляется следующим стихом 15. Что же делать? «Стану молиться духом, стану молиться и умом». Из новейших, более уточненных переводов Евангелия видно, что смысл этой фразы не в том, как это пытаются истолковать некоторые, что позволяется молиться то духом, то умом раздельно, а наоборот, и духом, и умом нераздельно. И как это можно разделить при нормальном положении деятельность духа от деятельности ума, когда фактически деятельность ума – это деятельность духа, и деятельность духа – это деятельность ума. И не случайно написано, что молясь духом, молиться не так, чтобы не думать умом и не знать, о чем молиться, а молиться, думая о всех святых и об апостоле Павле, Ефесянам 18:19. Итак, и приведенное основание из Слова Божьего, и здравый смысл говорят о том, что при естественном и нормальном положении деятельность нашего человеческого духа и человеческого ума неотделимы, и слова «стану молиться духом», «стану молиться и умом» говорят не о какой-то раздельной деятельности, а о деятельности слитной, нераздельной и духа, и ума. Восьмая особенность. Польза церкви. Если внимательно перечитать 14 главу, то мы увидим, что все разъяснения ее направлены не на то, чтобы угасить ревность достигать дары духовные, а на то, чтобы ревнующие об этом старались обогатиться ими для пользы церкви, для ее назидания. Смотрите стихи 12 и 26. Часто можно наблюдать, когда ревнующие о дарах духовных или о служении преследуют не эти возвышенные цели, а цель своего собственного удовлетворения, своих внутренних запросов. В сущности, таковые ищут не пользы церкви, а своей пользы, отчего и бывает, что ревнование остается безуспешным. «Все ищут своего», – писал апостол Павел о таковых, Филиппийцам 2:21. «Просите, и дано будет вам», – учил Христос, Матфея 7:7. А фактически получается иначе. «Просите, и не получаете», потому что просите, чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4:3. Словом, получение просимого в основном зависит от того, для чьей пользы просят, для пользы церкви или для пользы своей. Вот почему пять слов, чтобы и других наставить, лучше, нежели тьма слов, то есть 10 000 слов или множество, на незнакомом языке. Коринфянам 14:19, от которых удовлетворение чувств получит только говорящий и никто более. Именно по этой причине через все три главы, 12, 13 и 14, проходит мысль, что верующие о дарах духовных должны не сами выбирать себе какой-то определенный дар, а покорно ожидать того дара, который определит Дух Святой, разделяющий дары духовные каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:11. Здесь уместно привести высказывание автора доктора Торрея по этому поводу в его книге «Дух Святой». Святой Дух сам решает, какой особенный дар получает от него то или иное лицо. Таким образом, Слово Божие с предельной ясностью учит, что нам совсем не положено выбирать себе какой-либо дар и ждать непременного получения этого дара нами самими выбранного. Напротив, мы должны полностью отдать себя в распоряжение Духа Святого, предоставив Ему и право определять нужный нам дар и вооружить нас по своему усмотрению. Очень многие вступают здесь на неправильный путь. Они сами находят себе облюбованный дар. Они пытаются, может быть, даже и неосновательно, продиктовать Святому Духу, чтобы Он дал им то, что им хочется. Мне знакомы люди, которые неделями, месяцами и даже годами ждали получения ими самими выбранного дара говорить разными языками. Может быть, некоторые надеются получить дар говорить разными языками и при этом совсем не ждут никаких других проявлений. Так рассуждать и действовать было бы неправильно и не соответствовало бы библейским установкам. Такой наш диктат самому Духу Святому был бы в противоречии с кристально чистым учением Слова Божьего. Подобное высказывание можно привести из трудов и других выдающихся деятелей нашего русского и всемирного братства. Так учит в прямом смысле и само Слово Божие, на основании которого они высказываются. В частности, у коринфян все внимание было направлено, чтобы иметь только незнакомые языки, что и побуждало апостола Павла разъяснять, что тело не из одного члена, но из многих. 1 Коринфянам 12:14. То есть в церкви, как в теле Христа, должны быть не только языки, хотя бы даже и истинные, уже не говоря о лжедарах, а и другие необходимые для церкви дары, которые, хотя и не все, перечислены в этой же главе, в стихах 7 по 11, среди которых первыми и главными поставлены дары слова, а языки, всеми любимые, упомянуты последними. Мы понимаем, что такое разъяснение придется по душе не каждому, но мы это не сами придумали, а нашли в Слове Божием. А поэтому согласиться с этим должен каждый, кто хочет своим служением для церкви принести пользу, а не искать пользы для себя, не искать своего. Филиппийцам 2:21.